Виктор Пелевин. «Желтая стрела». Глава 12. Андрея разбудил обычный утренний шум. Бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнивший коридор. Отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка. Ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли. «Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света. Этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас». Андрей свесил ноги на пол и нащупал свои ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич. Судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла. И новый день для Андрея бесповоротно начался. Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с туалетными принадлежностями и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял бородатый горец по имени Авель. На его большом круглом лице чего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом. «Я за тобой», — сказал Андрей. — А пока покурить скажу, ладно?
— Не переживай,
— мрачно сказал Авель. Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью «Локомотив-чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояло несколько человек. Андрей стрельнул штуку дорожных у одного из зрителей и встал рядом. Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну. И пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель. Ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое. В одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи. Они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз. Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало, день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника. Клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб. И его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии.
«Эй!» — сказал один из ассистентов, поднимая голову. «Ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый!»
Андрей не ответил. «Можно письмо в газету написать?» — подумал он. Мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли.
«Глухой?»
— окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был неправ по всем понятиям. Территория здесь была чужая.
«Короче, верчу, много выиграть хочу», —
вдруг проскрипел наперсточник. Видимо, это был условный знак. Ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги. Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий они управились очень быстро. Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзрослело или постарело, а скорее потеряла актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа Fleetwood Mac.